Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі сённяшніх тэмаў. Беларусь будзе здабываць золата ў Зімбабве. Анатоль Лябецька прапануе складаць новы чорны спіс беларускіх суддзяў. Станіслаў Шушкевіч дабіўся індэксацыі сваёй пенсіі. Анатоль Лябецька і Вячаслаў Сіўчык сёння былі пакараныя штрафамі за правядзенне масавых акцый у Менску. Лябецька за акцыю ля будынку КДБ 29 кастрычніка, а Сіўчык за акцыю пратэсту супраць расійскіх базаў у Беларусі. Яна праводзілася 4 кастрычніка. Лябецька гаворыць пра замоўны характар прысудаў і прапануе складаць новыя спісы суддзяў і міліцыянтаў.
Ну, штраф – это речь, конечно, неприемная в любом выпадку. Не хочется подтримывать эту систему своими грошима. Вот это больше слабое место во всем тем, что отбывается. Думаю, что пришел час нам створать белорусский спис. Ну, когда заходит брюссельский, а застаются проблемы, застаются те чинники, которые приводят до того, что людей за людей не лечат, то треба наш белорусский спис.
Александр Лукашенко хоча ў 2016 годзе сабраць у Менску кіраўнікоў усіх былых югаслаўскіх рэспублік. Такую заяву ён зрабіў сёння на сустрэчы сваім калегам Сербіі Томісламам Нікалічам. Лукашенко лічыць, што будзе сімвалічна, калі ў Менску на будоўлі комплексу «Менск-свет», які ўзводзіцца з удзелам рабочых і інжынераў Сербіі, будзе прадстаўленая ўся былая Югаславія. Гэтая прапанова Лукашэнкі можа заслугоўваць пэўнай увагі, лічыць міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Правда, предложение это было сделано в присутствии президента Сербии. Напомню, Сербия не является президентской республикой, и там все же многое, если не все, зависит от главы правительства. Касаясь бывших республик Югославии, не лишь им будет напомнить, что среди них уже некоторые в НАТО, и в Евросоюзе, Хорватия, Словения. А Сербия на приличной стадии переговоров о вступлении в Евросоюз. Но если, представим себе, если это произойдет в 2016 году, вот такой визит, ну, саммит, так скажем, белорусско-балканский, да, вот на такое похоже. Безусловно, это будет иметь европейское значение. Правда, мы не знаем, что в следующем году самой Европой объединенной будет.
Станіслаў Шушкевіч упершыню ад 1997 году атрымаў нармальную пенсію, якая дагэтуль складала менш, чым даляр. Цяпер яна ў эквіваленце больш за 200 даляраў. Пра тое, што ёсць магчымасць індэксацыі, даведалася жонка.
Для меня, правда, это жонка отримовая. Я, так как ей генеральную доверенность написал, и у ее карточка, на якую там нечто переводит, она этим занимается. Я занимаюсь своей справой, как ранее.
У Гомелі, дзе даволі высокі ўзровень беспрацоўя, напярэдадні прайшоў кірмаш працоўных вакансій. Свабода пацікавілася, хто якую шукае працу і якія месцы прапануюцца.
На данный момент мне надо только два человека, слесарь-сантехник и электрозасварщик. Обычно инженерные работники интересуются, вот молодежи очень много приходит, спрашивают.
Мы паговорым таксама пра тое, ці ёсць падставы ў сучаснай Беларусі даваць новым аб'ектам назвы, звязаныя з эпохай бальшавізму. З нагоды з'яўлення ў Менску так званага Кіраў-цэнтру. Мастацтвазнаўца Сергій Харыўскі разважае.
Кіраў да Беларусі не меў ніякага чынення, бо ён граў Ленінграда. Просто гэта была адна з такіх культавых постацяў той даваеннай савецкай эпохі. Пасля яго забойства вакол яго быў створаны такі арэал пакутніцтва бальшавікоў.
Кажа Сергій Харыўскі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння Центральный суд Менску покарал старшиню Объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьку штрафом 50 базовых величинь за активный удел у недозволенной акции ля будинку КДБ. Она проводилась 29 кастрычника. Этот штраф присудила судья Виктория Шабуня, якой Анатолий Лебедько на початку процесса обвестил недовер и сказал, что судьи у Беларуси выконывают роль политичных киллеров. Чому тады Лебедько вырашил прийти у суд, коли, як он каже, выник был предказальным?
Пришел недаремно, дякую тем, кто подтримал. Думаю, не треба створать для их комфортной ситуации. Потому что правда завсёды выглядает больше моцно, чем хлусня. Мы сегодня находимся у той стадии, когда треба мониторинг ситуации. Вот сегодня многие люди за межами краин, я литерально вчера вечером прилетел из Брюсселя, и они говорят, ну, там же нечто отбывается, либерализация, некие зрухи. И говорить, что ничего не отбывается, не прикладывающие до этого материалы конкретных справ, конкретных порушений у правов и свобод, нельзя. Что сегодня отбылось? Сегодня ты навод амаповцы, которые пришли, один из них на угол отмоился от своих показаний письмовых. А другие настолько блытался, что стало зрозумело, что он хлусить. Доказано, что все написано под копирку, что это рыхтовалося загодя, что приходят сотрудники милиции на акции Кропкова. Уже там решение сегодняшнее было уже 29-го, когда этот старейший лейтенант пришел с намером написать протокол о правопорушении. Навод, когда бы он меня не убачил, я не удивлюсь, что мне пришла позва в суд, бо его такая задача. Бо они ведали, что я там буду, значит, обовязково треба скласти протокол. Все это рассыпалось настолько, что Шабуня не стала навод узгадывать, звичайно, что не робить, что доказанная вина материалами, письмовыми материалами справы и свідченням свідків. От этого навод отмовилися. И это такая маленькая перемога. Але яна, як я и говорю на початку, політичний киллер, якая виконує так само функцію, она могла сюди не приходить, можна було б включить и записанные заходи, там вот это решение формальное, и пустить у эфир. Так что, ну, штраф – это речь, конечно, неприемная в любом выпадку. Не хочется подтримывать эту систему своими грошима. Вот это больше слабое место во всем тем, что отбывается. Думаю, что пришел час нам створать белорусский список. Ну, когда заходит брюссельский, а застаются проблемы, застаются те чинники, которые приводят до того, что людей за людей не лечат, то треба наш белорусский список. Думаю, что зараз та ситуация, когда правооборонцы мусят взять тут на себе инициативу и при поддержке средств массовой информации створить такий список, некую пляцовку особенную, как можно было туда зайти, почитать прозвище Шабуни, там секретаря суда Липая, это лейтенанта Зубцова, этих амаповцев. Это треба робить обязательно.
Пропанова Анатолия Лебедьки напрост у суде подтримал былый судья Конституционного суду Михаил Пастухов, який назирал за процессом.
Пришел специально поглядеть на этот судовый процесс, вот убедиться, какое наше правосудие. И в очередной раз разочаровался в нашем суде. Вот убежден, что необходимо проводить реформу судов, что таких судов быть не должно и таких судей быть не должно. Поддерживаю также инициативу Лебедька в том, что надо принять какие-то меры к тому, чтобы ведало героев в кавычках, вот в том числе тех судей, которые судят. Вот, и считаю, что судят не только в настоящее время Лебедьку, судят тех людей, которые хотят доводить правду, хотят защищать свои права. И поэтому я считаю, что мы должны собраться на эти штрафы, внести свой какой-то взнос, поддержку тех людей, которые судят сегодня зависимое правосудие.
Міхаіл Пастухоў адразу ў судзе перадаў актывістам АГП 200 тысяч рублёў са сваіх уласных сродкаў. І таксама сёння суддзя цэнтральнага суду Менску Міхаіл Хома асудзіў штрафам 60 базавых велічынь аднаго з лідараў руху салідарнасці разам Вячаслава Сіўчыка. Яго пакаралі за ўдзел у акцыі 4 кастрычніка і за брыдкаслоўе на адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Сіўчык на мітынгу супраць расійскай вайсковай базы працытаваў прыпеў вядомай песні пра Пуціна. Вячаслав Сіўчык так каментуе прысуд.
Есть небеспека этого процесса, и не в том, что у нас нема суда, про это все ведают. У нас, на жаль, 20 годов уже нормального суда нема, а после 98 года, когда была знищена незалежная адвокатура, но от механизмов по обороне белорусов не снуех, это все ведают. Тут страшно другое, что сегодняшнее решение суда Центрального района подкресливает, что нами керует путинские халуи. Это небеспечно для Беларуси, это страшно, беззаконие страшно. А Путин, который может сюда принести войну и галечи, это просто жахливо, это может быть белорусская катастрофа. Я звертаю увагу белорусской громадскости именно на этот аспект, на то, что и сегодняшние силовые структуры в выгляде Минской милиции, и сегодняшний суд в выгляде суда Центрального района просто обслуговывают интересы Путина.
Меркуя Вячеслав Сівчик. З вами Радио Свобода. Беларусь збіраецца здабываць золата ў Зімбабве. Дзеля гэтага будзе створанае супольнае беларуска-зімбамбійскае прадпрыемства па здабычы золата. Беларусь будзе пастаўляць абсталяванне на шахты і забяспечваць асваенне ўчастку здабычы. Адпаведны кантракт падпісаў кіраўнік справамі прэзідэнцкай адміністрацыі Віктар Шэйман, які наведваў Зімбабве. Пра гэты візіт і іншыя паездкі ў дыктатарскія краіны Афрыкі, высокага кіраўніцтва Беларусі, мы будзем размаўляць з калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Што вядома пра падрабязнасці візіту Віктара Шэймана ў адну з найбяднейшых краінаў свету?
Віктор Шэйман, як вядома, самая маўклівая фігура ў бліжэйшым акружэнні Александра Лукашэнкі. Ён заўжды пазбягае публічнасці, не ідзе на кантакты з журналістамі. Таму інфармацыя пра ягоны візіт у Зімбабве прасачылася з мясцовых медыяў. Там адзначаецца, што Шэйман вёў перамовы з кіраўніком краіны Робертам Мугаба, якому ўжо, дарэчы, 91 год, за зачыненымі дзвярыма. Вядома, што Шэйман перадаў Мугабе запрашэнне наведаць Беларусь у красавіку 2016 году, абмеркаваў пытанні энергетыкі, будаўніцтва дамоў, дарог, мастоў, навучэння маладых жыхароў Зімбабве ў Беларусі, ну і галоўнае гэта падпісанне кантракту на здабычу золата.
Ну, золото, зразумела, товар, який мае доўгачасовую вартасць, таму зацікаўленасць Беларусі ў гэтым пытанні зразумелая. А чым беларускі бок можа прывабіць улады Зімбабве? Бо, як я ўжо згадала, гэта адна з найбяднейшых краінаў свету. Згадаю таксама, што на пачатку тысячагоддзя краіна гэтая перажыла гіперінфляцыю, якая там дасягнула рэкордных тэмпаў, гэта некія мільёны працэнтаў на год.
Ну так, гэта аднагуло, лічбы якія, ну, нават уявіць сабе цяжка. Але сёлета ў чэрвені Беларусь наведаў віцэ-прэзідэнт Зімбабве Эмерсан Мнангагва, і тады быў анансаваны кантракт на 150 мільёнаў даляраў, вось улады Зімбабве нібыта гатовыя былі патраціць гэтыя грошы на закупку тэхнікі, якая вырабляецца на заводах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Амкадор, ну, гэта трактары, розныя грузавыя аўтамабілі, тэхніка для пабудовы дарог. Наколькі это реально сказаць цяжка, але вось пра тое, ці могуць падобныя дамовы наогул быць эфектыўнымі, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка выказваецца так.
Наши продажи техники на российском рынке терпят, в общем-то, крах. Практически сейчас мы в России на 36% снизили наши экспорты. Естественно, в такой ситуации, ну, спасайте, кто может, давайте ищите новые рынки. Я помню, как директор одного из заводов, Зимбабве, будем продавать и то трактора, и то комбайн. Поэтому мы, где мы еще нужны? Президент же как-то сказал, дети там для нас не знают. Ну и Беларусь, мне кажется, имеет возможность создать стратегическое партнерство Зимбабве-Беларусь. Если раньше, 15 лет назад, были мифы создать партнерство Беларусь-Китай, то теперь, мне кажется, это более реалистично развивать отношения с Зимбабве. А бедная наша страна, но мы тоже бедные.
Это было меркаванне Леоніда Заікі, а на сувязі з намі застаецца Уладзімір Глот. Ну, згадаем, што Беларусь і Зімбабве гэта краіны, якія палітыкі і палітолагі адносяць да дыктатарскіх рэжымаў. Краінай Зімбабве з 1980 году нязменна кіруе Роберт Мугабе. Яго часта абвінавачваюць у парушэннях правоў чалавека, у карупцыі, у расізме і іншых злачынствах. Ну, а Лукашэнка, як вядома, стаіць на чале Беларусі не нашмат менш з 94 года. Вось гэтае супрацоўніцтва Зімбабве, як яно кладзецца ў працяг сяброўства з іншымі дыктатурамі?
Ну, таких прикладов, коли диктаторы, наближенная до их особо, охотно контактуют помеж собой и допомагают, знайсти можно шмат. Ну, коли обмежоваться только Африкой, то можно одразу вас первое назвать, это Судан. Туды летали Леонид Мальцев, коли он был министром обороны. Там был Владимир Навумов, коли начальствовал Министерство внутренних справ. Той же Лукашенко наведывал Ливию, коли еще был живы Каддафі. А лівійський диктатор усталював свой шатер у центрі Менску, коля вистави народної господарки. А коли вийти за межі Африки, то одразу згадуються контакти з Іраном, Венесуелою, Кубою, іншими державами, які лічаться диктаторськими країнами. Ну і часом при таких контактах ось зникають доволі цікаві моменти. Я, наприклад, зверну увагу на те, що Віктора Шеймана у Зімбабве місцеві СМІ називали не керівником справ президентської адміністрації, а генералом. І справді, Віктор Шейман генерал, але каб наші колеги з Зімбабве більш ведали про Білорусь, то вони назвали б Шеймана ще більш докладно – генерал-полковником. У Білорусі це найвищеше військове звання, вищешого нема. І мають його у нашій країні тільки два чоловіки – це Віктор Шейман і Леонід Мальцев.
Спадар Глот, ну а як же Олександр Лукашенко? Чому у його нейкое ніжейшее звання?
Його названня ніхто не ведає, бо до гэтага часу нідзе нема ніякай інфармацыі, якое яго званне. Ён галоўнакамандуючы, Алена, але гэта ўжо не званне, а гэта такая дзяржаўная пасада.
На сувязі з намі быў менскі калега Владзімір Глот.
Ці мае Еўразвяз супольную пазіцыю адносна Беларусі? Як будуць развівацца стасункі аб'яднанай Еўропы і Беларусі ў палітыцы, эканоміцы і сферы бяспекі? Як будзе ўплываць на гэтыя адносіны расійскі фактар? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік Цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой і каардынатар праекту «Цытадэль» Аляксандр Шпакоўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. 19 лістапада міністр унутраных справ Ігар Шуневіч паведаміў журналістам, што праваахоўныя органы сабралі матэрыялы на беларускіх грамадзян, якія бяруць удзел у баявых дзеяннях на Донбасе. Збор звестак тычыцца беларусаў, якія ваююць як на баку самаабвешчаных ДНР і ЛНР, так і на баку Украіны. Па словах міністра, гэта тычыцца дзясяткаў грамадзян, якія могуць быць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці, у тым ліку за наёмніцтва. Ці варта караць беларусаў за тое, што пайшлі ваяваць ва Украіну? Пра гэта мы сёння пыталі жыхароў Магілёва.
Честно говоря, я не могу вам ответить на этот вопрос. Мы, белорусы, находимся в таком состоянии, что нам очень трудно принимать какие-то конкретные решения. Мы на перепутье. Мы и там, и там. Да и ссориться мы ни с кем не хотим. И в то же время как-то мы должны понимать, что это тоже наши люди.
Люди сделали свой выбор. За какую сторону, за чью правду сражаться. Ну, то, как наше правительство на это смотрит, я не знаю. Нужно быть более толерантными к выбору людей. С этим ничего не поделаешь. Кого-то купили, кто-то за правду.
Ну, надо как-то наказывать их. Ну, как бы могут на нашу территорию войну провести.
Каждый взрослый человек, он должен делать какой-то выбор, понимать, что он делает, и нести за это ответственность. У нас военнослужащий, он принимает присягу, он чтобы защитить от внешнего врага. А здесь, получается, внутри страны люди убивают друг друга. И тем более в чужую страну ты едешь. Точно так же он может и в своей стране, наверное, поступить. Это такие люди опасны, получается.
Да я в курсе дела. Тоже возмущен. Ничего не надо делать. Это их выбор. Ну, не пускать их.
У каждого человека свое мнение, но Я, конечно, не приветствую то, что они выступают. Должны защищать свою родину, а не чужую.
Люди зарабатывают деньги. Получается, на войне, на слезах, на горе чужих людей и других. Это осуждение, в первую очередь, на мой взгляд, должно быть. Может быть, даже наказание. Зачем лезут, куда их не просят? А если к нам придут кто-то? Вам понравится? Мне лично нет.
Пусть решает министр, наверное. Раз люди туда пошли, значит, может быть, они защищают какие-то интересы своих родственников. Ну, какая у них может быть идея? Они же белорусы.
И люди поехали за деньгами. Будем говорить открыто. И кто там чужой воюет? Только за деньги. Вряд ли кто станет наказывать их. Не те у нас законы.
Если эти люди попадают под понятие наемники, то они в соответствии с законом подлежат соответствующим мерам. Если же эти люди не подпадают под эту категорию, то они законов никаких не нарушают. Единственное, что опять все зависит от личной позиции каждого. Хотя, конечно, самое главное, это чтобы на Украине был мир.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Перший кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч нарэшце атрымаў чалавечую пенсію. У эквіваленце гэта больш за 200 даляраў. А сярэдзіны 90-х гадоў на распараджэнне Александра Лукашэнкі пенсія былога старшыні Верхоўнага Савету была замарожаная, і ўрэшце яна пераўтварылася ў некалькі дзясяткаў цэнтаў. Ігар Карней паразмаўляў са спадаром Шушкевічам і даведаўся, чаму сацыяльная справядлівасць аднавілася ледзь не праз два дзясяткі гадоў.
Станислав Станиславович интервью «Свободе» повел, что не избирался, как он сказал, принижаться перед уладой, якая мэтанакирована, его игноруя. Ну, але змириться с таким становищем не захотела перед усім ягоная жонка, спадарыня Ірына. По словах навуковца и громадского деяча, менавіта яна, так бы мовить, выбила от социальных службов мужу пенсию поводле узросту. Теперь агулам это боль за 4 миллионы рублей.
Мне, правда, то жонка отримовує, я так, як я генеральную доверенность написал, и у ее карточка, на якую там нечто переводит, на этом занимается. Я занимаюсь своей справой, как раней.
Ну, я нагадаю, что у 97-м годе Александр Лукашенко отменил постанову Верховного Совета, якая гарантовала пожитцевое материальное обеспечение былому керовнику парламенту и былому премьер-министру. Тады гэтая пенсия вызначалася у памеры 75% от докладу дзейных чиновников такого ж рангу. Иншими словами, Игорь, от початку у гэтым списе был не один Шушкевич.
Сапраўды, кампанію Станіславу Шушкевічу таксама склалі Георгій Таразевіч, Сямён Шарэцкі, Мячаслаў Грыб і Міхаіл Чыгір. Памер пенсіі ім быў пакінуты на ўзроўні падпісання дэкрэту, то бок паводле стану на 1997 год сума крыху перавышала 3 мільёны рублёў. Аднак ужо праз два гады ў выніку чарговай дэнамінацыі ад тых мільёнаў засталіся ўсяго 3200 рублёў. И коли иншие фигуранты, вот это черная спису президентская, неким чином свои финансовые проблемы вырешили, то пенсия Станислава Шушкевича заморозилась на ранейшем узровне и на момент перегляду складала менее за 20 центов у эквиваленте. Это уж литерально до пошнего месяца, до листопада.
Ну, я не ведаю, Станислав Шушкевич, напевно, мог бы подавать и в книгу рекордов Гиннесса, потому что фактично он дошел на пенсию на посаде, якая была равнозначная керовнику Украины. И он был старшиня парламенту, а отримливал пенсию меньше за доляр. Ну, а калі згадаць яшчэ навуковыя рэгаліі, спадар Шушкевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, ён прафесар, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі БССР, член-карэспандэнт Акадэміі навук, лаўрэат дзяржаўнай прэміі. Вось відавочна, што і цяпер устаноўленая, ці, скажам, адноўленая пенсія памерам 4 мільёны рублёў гэта ніяк не ўлічвае.
Сапраўды, што ну цяперашняя пенсія Станіслава Шушкевіча абсалютна не адлюстроўвае рэальны памер ягоных заслугаў, бо налічана без уліку рэгалій як дзяржаўнага дзеяча і ўганараванага навукоўца. Зрэшты, пра гэта кажа і сам суразмоўца.
Там ніякія рэгалі не ўлічваюць, таму што это ўжо мне пасля жонка расстаяла, калі ўжо ўсё стала яўю. Ей сказалі, што можна падняць. Можа пенсія вырасці ў два разы, калі ўлічыць рэгалі. Але сказала, што гэта залежыць ад той асобы, да мяне вельмі пагана ставіцца. Ну я таксама да я пагана стаўлюся, таму што гэта подлая асоба, мая такая думка. От усё. Так што гэта звычайная ардынарная пенсія, ну, за гады працы.
То бок, каб была персанальная, то трэба на паклон, што называецца.
Да, ну і там же, зароблено, считай, и та, немає. Так що у мене повинна бути велика пенсія. Ну, але ну, тепер з голоду не помру. Я так, коли здоровий, то з голоду не помру. Бо я все ж протягую ще працювати. Хоча у мене були певні збої. Ось я 25-го лечу в Екатеринбург. Там у мене будуть певні справи. 3-го, 4-го, 5-го, 6-го снежня буду в Варшаві. Ну і там обновлю свій професорський бізнес, для якого я був вишивлений, ну, хворобою.
Ігор, ну тим не менш, увесь гэты час Станіслав Шушкевіч відавочна мусіў працаваць самастойна, каб неяк выжыць.
Сапраўды, з улікам, што дзяржава фактычна не выплачвала яму пенсію, Станіслав Шушкевіч быў вымушаны ездзіць з лекцыямі, і вось да нядаўняга часу гэтыя паездкі былі актыўныя, але здарылася хвароба, і на нейкі час, як кажа ён сам, быў выбіты вось з гэтай каляіны. Ну, але трэба ведаць вось характар Станіслава Станіславовича, ён дастаткова годна пераносіць гэтыя выпрабаванні і кажа, што не скардзіцца, бо пасля рэабілітацыі зноў распачынае, як ён кажа, прафесарскі бізнес.
Нічого, ви ведаєте, ми не скаржимося на життя з жінкою. Ну, те, що у мене пенсію отримує більше, ніж я, все рівно. Так що все нормально. Я, може, так само набив нешто, бо так позитивно, так пристойно і так чуло, як ставилися до мене лікарі на усіх етапах моїх хірургічних, кардіологічних і інших справ, я просто зрозумів, що у мене вельми багато сябров. Там, де не чекано, у тим світі, з яким я практично не контактував раніше. Такого ставлення я, щиро кажучи, ну, не чекав. І в усіх больницях, де мені прийшлося кантуватися, і в усіх лікарів, у яких мені прийшлося кантуватися, я хочу вам сказати, що ведучі люди Білорусі, кардіохірургічні, у мене ж це не операція на серці, пробачте, це там, наприклад, стенд ставили. Я тільки після довідався, що це ставили ліпші спеціалісти. Я навіть не відав спочатку, але коли там розгорнули цю історію, там записані прозвища, я ще не почав усіх подякувати.
Так само додам, що на початку 2000-х Станіслав Шушкевіч зробив спробу про суд домагчися виплати пенсії, але тримав відмову на свій позов. Тим не менш, пройшовши по всій ієрархії, аж до Верховного суду, урешті він був проінформований, що 3200 рублів виплачується былому спікеру парламенту поводля закону. Ось така колізія.
Про повищення пенсії Станіслава Шушкевича довідався колега Ігор Корній.
Троецкая царква у Великой Своротве, Покровская царква у Почапове. Гэтые храмы были спаленыя партызанамі падчас нямецкай акупацыі, а сёння выглядаюць як новыя. І ўсё гэта дзякуючы аднаму чалавеку, святару Георгію Сапуну. Да яго мы і паедзем у госці.
Сажлі, это ўсё было на маіх глазах.
Наша чарговая падарожжа ў мястэчка Почапава, што пад Баранавічамі.
Подорожные нотатки из метро Бартусика, хвилина опрос 15, ну а зараз больш уважливый погляд на новую столицу. На месцы колішніх касаў стадыёна «Дынама» у Менску нядаўна быў збудаваны мадэрновы бізнес-цэнтр. Гандлёвыя месцы ў ім пачалі прадаваць у лютым сёлета, але ўрачыстае адкрыццё, калі і было, то прайшло ціха. У самім бізнес-цэнтры савецкай сімболікі няма, а назва «Кіров» схаваная каля службовага ўваходу з боку казіно. Назва, дарэчы, напісаная па-ангельску з двумя «ф» на канцы. Якое дачыненне мае сёння Кіраў да Беларусі? Разважае мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі.
Кіраў да Беларусі не меў ніякага дачынення, бо ён грава Ленінграда. Просто гэта была адна з такіх культавых постацяў той даваеннай савецкай эпохі. Пасля яго забойства вакол яго быў створаны такі арэал пакутніцтва бальшавікоў. І тарічне забойство Кірова стало адмашкою для початку хвалі репресій. Звісно, мені не подобається ця назва. Думаю, що ті, хто дав таку назву, вони особливо і не задумувалися над іменем і особою Кірова ні в нашій історії, ні на угол його історичної ролі підного большевика, одного з створальників той системи тоталітарної, яка поглинула мільйони життів, в віку білоруських.
Забудоўца кампанія «Белэкаіндустрыя» сцвярджае, што назва бізнес-цэнтру «Кіраў» дадзеная паводле назвы вуліцы Кірава, на якой ён знаходзіцца, а з прозвішчам гэтага гістарычнага дзеяча супадаюць толькі першыя літары. Ну а пра гісторыю вуліцы працягвае разважаць наш суразмоўца Сергій Харэўскі.
Колішняя назва была магазинная, причем магазинами тады першапачаткова называли клады оптовые. Поведно, эта улица вельми старая, она была закладена еще в самом конце 17-го стагодия, эпоху Павла I, была распланована и забудовалась тягом 19-го стагодия. Это одна из таких было престижных и ведомых революционных улиц. После загойства Кирова в Ленинграде улица отримала эту назву. Не думаю, что кто-нибудь, я уверен, идите с диктофоном, пройдите по этой улице. Никто докладно с Минаков, коли он не историк, не скажет, кто такой Киров. Коли это выпало с нашей сведомости, коли это не повторяется не супыно шпох и краней, коли это не транслируется в медиах, то значит, нам это не потребно, значит, треба менять. Забавно будет поглядеть, что будут робить владельники этого гандлевого центра с такой похабной назвой, бо там же написано Киров на ангельский манер. Это, в принципе, пошлость такая, как бы тройная пошлость. Такая, что они будут робить, коли будет переименована улица Кирова, коли будет вернута. Альбо ее историчная первая назва, например, магазинная. Альбо будет зваться гонор, например, Миколы Щекотихина, якому там установлена мемориальная традиция. Я думаю, да все это треба ставиться, конечно, с гумором. Потому что это спробы обыграть, надать этому привабность рынковую, бренды таких, стал бы там Ленинград, ну, все выглядит абсурдом втроя, потому что молодые люди просто не разумеют этого контекста, а старых это просто раздражняет. И не знаю, кто тут.
Кажа Сергей Харэўскі. Ну а жыхары менскага сельгаспасёлку застаюцца ў пастаянным канфлікце з забудоўшчыкамі. Так, прыватны дом тут з усіх бакоў забудавалі шматпавярховікамі, што нават не змагла даехаць хуткая дапамога. Гаворка пра двухкватэрны дом на завулку Экскаватарным 2. У якіх умовах жывуць тут жыхары, над чыімі галовамі яшчэ нядаўна працавалі будаўнічыя краны. Гэта высвятляла «Свабода».
Гэта цяпер сельгаспасёлак атрымаў славу мяцежнага, бо мясцовыя жыхары абяцаюць ваенныя дзеянні, калі зімі не абыдуцца па законе. Але яшчэ некалькі год таму СМІ не пісалі так часта пра змаганні з уладамі і інвестарамі. Тады частку вуліцы Тургенева і Экскаватарнага завулку знеслі, а жыхароў перасялялі па ўсім горадзе. Доўгі час па левым баку вуліцы заставаліся ўсяго пару прыватных дамоў. Іхнія гаспадары не пагаджаліся на ўмовы забудоўшчыка кампаніі «Тамбас». Валентин, жыхар адной з кватэр так званага белага дому, ён пафарбаваны ў белы колер, за што атрымаў сваю назву, не кажа, якія грошы яму прапаноўвалі ў якасці кампенсацыі. Відаць, не тыя, на які можна было б пабудаваць такі самы дом. Да таго ж, участак у межах гораду яшчэ трэба знайсці. Яго на ўмовы было, каб яму далі раўназначны дом у Менску. Гэта не патрабаванне, а наша права. Паводле жыллёвага кодэксу мы можам прэтэндаваць на раўназначны дом, сказаў Валентин Свабодзе. Іхнія былыя суседзі, уласнікі двух дамоў, вядомых як Брэсцкая крэпасць, кожны на два паверхі, адразу агучылі кошт сваёй нерухомасці – 3 мільёны даляраў. 5 год інвестар не пагаджаўся на такую суму, але ў 2014 годзе, відаць, дамовіліся, бо на месцы крэпасці пачалі будаваць чарговы 26-паверховік. А Валентину свае умовы дыктаваць не давялося. Хоць іхні дом стаяў літаральна побач з крэпасцю, яны падпадалі пад розныя праекты. На месцы крэпасці меліся будаваць чарговы гмах, а вось на месцы белага дому – паркінг. Паркінг аказаўся не такім запатрабаваным, як жыллё. Па-першае, кошт аднаго машынамесца даходзіць да 20 тысяч даляраў. Па-другое, першыя ж уладальнікі адразу пачалі скардзіцца на высокую вільготнасць. У будзённы дзень, калі «Свабода» прыйшла на будоўлю, у новым паркінгу было толькі дзве машыны. У той жа час аўтамабілямі пазастаўленыя ўсе суседнія двары і праезды. Сёння забудоўшчыку проста нявыгадна зносіць гэты дом. Навошта ўкладаць вялізныя грошы ў паркінг, месца на якім ніхто не купляе? Я думаю, што ён бы нават даплачваў, каб мы не з'язджалі. Так ён эканоміць грошы на непатрэбныя будоўлі, жартуе Валентин. Гэты дом застаецца адзіным сярод шматпавярховікаў. Сярод будаўнічых платоў да яго вядзе выкладзеная плітамі дарога. Валентин іранізуе, што пад'езд да дома мае цвёрдае пакрыццё, якое рэгулярна чысцяць за трактарам. Ёсць, праўда, і свае выгоды ад новабудоў. Пры будоўлі тут замянілі ўсе камунікацыі, а дозволі затаражні поставили указальник з адресом. Без його дом тяжко знайти. Хутка сюди усього одного разу не змогла доїхати, бо адресу не було у їхній навігації, каже Володимир, місцевий жихар. Поводлю всіх нормав бути такого не може. Іншого варіанту, як жити у щілини поміж паркінгом і новими домами, покуль нема. Жихари настоюють на своїм, каб їм дали такий самий дом у межах Мінську. Може щось зміниться, коли заселяться жихари нових домов. Вони ж розлічували на дитячу пляцовку у двори, а не приватний дом, обгороджений плотом, каже Валентин. Перший забудовщик ще не вирішився питання з часткою сільгаспосілку, а влади вже роздають інвесторам нові пляці. Але невідомо, чи хто візьметься розселяти проблемний район.
На тлі викликів, які повстали перед Заходом, офіційний Мінськ отримовує шанс для нормалізації дочинення з Європою і США. Як попливає нова стратегія сусідства Євразв'язу на відносини з Білоруссю? Про що свідчить візит Володимира Макея у Німеччину? Чи отримає Білорусь кредит МВФ? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, директор Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов з Страсбургу і політолог Андрій Федоров з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ця передача у нашому ефірі завтра. Протягуємо програму. Гомельская городская управа по праце, занятости и социальной обороне насельництва зладила напередодні кірмаш вакансію. Беспрацовным пропоновывали некоторые вакансии на будовлях, у молочной галине ці коммунальной господарцы. Представник отдела кадров жилево-коммунального предприемства «Сельмашевская» удокладняет.
На данный момент мне надо только два человека – слесарь-сантехник и электрозасварщик. Обычно инженерные работники интересуются. Вот молодежи очень много приходит, спрашивают. Берем анкеты, созваниваемся, предлагаем. Много безработных и идут люди. С завода «Дом Сельмаш» очень много людей увольняют. Много безработных и с Гомсельмаша идут тоже, но у нас строительная профессия, а Гомсельмаш – это, так сказать, объединение машиностроения.
Специалистов массовых профессий – арматурщиков, бетонщиков, монтажников, геодезистов – запрошает трест «Гомель-Прамбуд», але не абияких. Вот что потлумачила специалистка в питаниях кадров с подарения Марина, якой на кермаши не удалось подшукать неводного человека.
Пока, к сожалению, нет. Ну, в основном с записями в трудовой книжке. В Гомельпромстрое у нас издан приказ, что мы не имеем права принимать на работу специалистов, которые уволены за прогулы, за распитие спиртных напитков. Набираем специалистов высококвалифицированных.
На кермаши вакансию было особливо шмат горожан среднего веку. Больше мужчин, але немало и женщин. Вольга – архітекторка з дипломом столичного університету і 9-годовим стажем праці у проєктній установі, покидає кермаш надзвичай розчарованою. Вона вже півгода без праці.
Ищу работу, потому что не продлили контракт. Объяснили тем, что не было работы в институте, и поэтому меня сократили. Так как я не замужем, так как у меня нет маленьких детей, у меня большой опыт работы, но это не помогло. Ничего не предложили, моих специальностей нет, моих вакансий, только переобучение, да, только рабочие специальности. Арматурщик, бетонщик, парикмахер, продавец. Больше ничего они не могут предложить. Очень много людей, никакой организации. Нету, вся толпа стоїть, непонятно, що куди.
Розчарованим застався і Віталь, 40-годовий батько двоїх дітей. 5 місяців тому він працював на заводі железобетонних виробів.
Для мене там немає нічого. Строительні у мене спеціальності. Формовщик, ЖБИ. Я не увольнявся, не продлили контракт. Зараз так робиться. Я там отработав 7 років. Но если бы я прогуливал или меня что-то не устраивало, я бы, наверное, сам написал заявление и ушел. Просто не продлили контракт и все.
Віталь шукає працю уже 5 місяців. Приїхав на кермаш вакансій одразу після наведування підприємства по витворчості трубов, де працюють і спеціалісти з Турції.
Ну, я пытаюсь 5 місяць. Ничего. Сегодня был на работе. Попытался сегодня устроиться. В Турке, ну, делают тут трубы. Приехал, ну да, ему надо операторы. Он говорит, турки вам передавать знания не будут. На любую работу приходя, надо месяц адаптироваться. Сказали, перезвоним. Это стандартная фраза. Идите, идите, не просто идите.
47-годовий Гамяльчук Сергій звольнений сьогодні після модернізації фанерної витворчості «Гомель-Древа».
Картинку создали, ты входишь, и практически нету большого перечня вакансий. Как бы они такие все, что... Ну, многие люди не имеют этих, допустим, профессий. Я же тоже и водитель, там у меня много это, всяких специальностей. И свидетельство тоже заканчивал здесь от центра занятости. И тоже работал, но работы нету. Ту зарплату, которую мне обещали, так я ее и не получил. Ну, а что за миллион работать? На карточку приходил миллион. Выход на работу 1-2 раза в неделю.
На думку Гамельчука, беспрацоўе, якое пануе ў горадзе і наогул у нерэфармаванай беларускай эканоміцы, толькі павялічвае напружанасць у грамадстве, а таксама і ў сем'ях.
Вообще эта вся ситуация отражается на семейных вот отношениях, потому что из этого у меня большие очень споры в семье, раздоры. Мужчине в этом отношении очень тяжело, его, мягко говоря, наклонили. Он не добытчик получается, унижение и здесь, унижение и в семье, и ты не знаешь, честно говоря, куда тебе прибиться.
Гэтых людзей мы сустрэлі на кірмашы вакансіяў, які праводзіўся ў Гомелі. Ну, а зараз звярну вашу ўвагу, што тэмай новай перадачы «Вінцука вячоркі» падказаў адзін з вашых званкоў на свабоду.
Не адпускае нашых слухачоў тэма саманазвы беларусаў. І як называюць нас іншаземцы, у прыватнасці расейцы. Па-свойму лагічна робіць прапанову расейцам слухач «Радыё Свабода» Міхась.
У нас, калі краіна Беларусь, то і людзі, якія жывуць у гэтай краіне, беларусы. А калі наша краіна, хто яе называе Беларусія, то гэта другі народ. Таму што Расія, расіяне, расіянін. Калі Беларусія, то беларусіянін. Значыць, ёсць беларусы, а ёсць беларусіяне. Дякую, Михаил.
Але ці правильное было б такое утварэнне у расейской мове?
Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Это была реклама. Я звернула вашу увагу, что две новые лекции по белоруску с Вінцуком вячоркам выходят у нашем эфире у субботу и неделю. И сярод іншага Вінцук вячорка откажет на то, як же ж ён глядит на назву «Белорусіянин». Заставайтесь со свободой.